Добрый день, уважаемые коллеги. Начну с того, что напомню, как вы знаете, несколько дней назад в Крыму состоялось расширенное заседание Президиума Госсовета, где губернаторы и члены правительства, министры, вице-премьеры обсуждали, как должна быть организована работа по исполнению майских указов и национальных проектов. В этой связи хотел бы еще раз отметить, что средства выделяются очень большие, если не сказать беспрецедентно большие. Значительная часть этих ресурсов пойдет из федерального бюджета, а основной объем работы должен быть выполнен на местах, в регионах Российской Федерации. В этой связи нужно наладить, безусловно, эффективный механизм взаимодействия. И на что хотел бы особо обратить внимание, на обычные формы финансирования, которые выстраивались с регионом и выстроены с регионами Российской Федерации, здесь недостаточно. Здесь нужно понимать, что и как будет в регионах делаться на эти деньги. Нужно не только направлять эти ресурсы, но и быть уверенными в том, что эти ресурсы будут эффективно потрачены, и наладить соответствующий строгий контроль за выполнением поставленных задач. Потому что, еще раз это повторю, наша задача не освоить эти деньги, не отчитаться на бумаге, а повысить уровень жизни граждан Российской Федерации, придать новый импульс развитию экономики страны. Надеюсь, что те механизмы, о которых мы говорили, будут отработаны. Губернаторы в ходе работы сделали соответствующие предложения. Коллеги, я имею в виду вице-премьеров, об этом знают. Мы обобщим все эти предложения. Прошу в самые короткие сроки их проанализировать и использовать при создании этого механизма совместной работы, о котором я сказал в самом начале. Антон Георгиевич, пожалуйста, на эту тему как раз я просил вас высказаться.
Да, спасибо, уважаемый Владимир Владимирович. Действительно, задача указа, задача национальных целей, которые поставлены в указе, национальных проектов, могут быть реализованы только при объединении усилий как федерального центра, так и усилий субъектов Российской Федерации. 60% тех задач, которые поставлены в указе, по сути дела, это компетенции регионов. И здесь мы должны мобилизовать и регионы, обеспечить взаимодействие федерации и центра для выполнения этих задач. Как это предусматривается делать? Первое. Мы обеспечили распределение тех целей и задач по субъектам Российской Федерации. Расписали, по сути дела, те цели национальных проектов, национальные цели развития между Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации. Второе. Распределили ресурсы, которые выделены на реализацию национальных проектов, на реализацию указа между Федерацией и субъектами Российской Федерации. И третье, безусловно, обеспечили мониторинг и контроль за реализацией этих задач, с тем, чтобы было у нас постоянное взаимодействие, чтобы была постоянная обратная связь, как реализуются субъектами Российской Федерации эти цели. Что делается для обеспечения единства вот этих целей, целеполагания? Все показатели нацпроектов и национальных целей до конца года будут расписаны по регионам. По решению Президиума Госсовета определены 15 верхнеуровневых задач в области экономики, в области социальной сферы, которые будут также распределены по регионам и по которым в первую очередь будут отвечать субъекты Российской Федерации вместе, конечно, с федеральным центром. Эти задачи, 15 верхнеуровневых задач, будут являться первоочередными для деятельности субъектов Российской Федерации. Второе. Правительство как бы декомпозировало, распределило параметры нацпроектов до каждого субъекта Российской Федерации. Здесь регионы принимают свои региональные проекты, которые в полной мере должны быть состыкованы с федеральными национальными проектами и целями развития, которые содержатся в указе. И третье – ресурсы. Ресурсы, бюджет на трехлетку принят, ресурсы расписаны, все субсидии и трансферты на реализацию национальных целей и национальных проектов распределены этим бюджетом, и каждый субъект Российской Федерации знает объем средств, который будет передан для выполнения указа. При этом, в отличие от предыдущих лет, Владимир Владимирович, мы взяли на себя большую часть ресурсного обеспечения указа, в среднем 95 и более процентов от тех, значит, потребностей, которые определены для субъектов Российской Федерации, 95 и более процентов будет передано из федерального центра. При этом мы распределили ресурсы на 3 года. По предложениям губернаторов правительство Российской Федерации готово это сделать и на весь 6-летний период, с тем, чтобы была предсказуемость. У нас есть возможность маневра этими ресурсами как между регионами, так и между отдельными национальными проектами. Поэтому в зависимости от хода реализации проектов в следующем году мы сможем определять приоритеты и концентрировать ресурсы там, где это необходимо. Мониторинг. Скажем, субъектом Российской Федерации будет заключено соглашение по реализации региональных проектов. Создана система мониторинга, у нас будет работать комиссия, которая будет, по сути дела, в таком регулярном, еженедельном формате взаимодействовать с субъектами Российской Федерации, выверяя, как идет ход реализации и обмениваясь лучшей практикой субъектов Российской Федерации, как те или иные регионы обеспечивают выполнение указа. При этом мы договорились о ответственности, повышении ответственности руководителей субъектов Российской Федерации за реализацию задач, поставленных в указе. Таким образом, создана вертикаль, значит, выполнения указа. Первый уровень – это национальные цели и национальные проекты. Второй уровень – это региональные программы в исполнении вот этих национальных проектов. И третий уровень – мероприятия, конкретные мероприятия, которые реализуются как на федеральном уровне, так и на региональном уровне для реализации задач, поставленных в указе. И те изменения, это новое, по сути дела, выстраивание целеполагания, новое выстраивание ресурсного обеспечения под конкретные цели и соответственный мониторинг, это новая постановка вопроса, постановка реализации задачи, она позволит уже в следующем году увидеть те изменения, которые произойдут и в социальных отраслях, и в области инфраструктуры. И наши граждане должны это почувствовать уже в следующем году.
Хорошо. Но все-таки то, о чем мы договаривались в Крыму, и то, что предлагали, губернатору, нужно еще раз проанализировать и взять оттуда то, что является приемлемым, и то, что будет улучшать нашу совместную работу с регионом. Но потом вместе еще проанализируем. Спасибо. В 1992 году Генеральная Ассамблея ООН установила Международный день инвалидов, на который предусмотрен на 3 декабря. Для России это большая проблема. 12 миллионов граждан Российской Федерации являются инвалидами, из них 5% – дети. Я понимаю, что мы сейчас всю эту проблему не сможем осветить, это на ходу не делается, но тем не менее. Татьяна Алексеевна, как у нас ситуация в этой сфере?
Спасибо, Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. Это действительно очень большая категория наших граждан. Вы назвали цифры, и не случайно Российская Федерация очень долго шла к подготовке тому, чтобы ратифицировать Конвенцию ООН по защите прав инвалидов. Ратификация Конвенции произошла в 2012 году, и в 2018 году Организация Объединенных Наций заслушала первичный отчет Российской Федерации о том, как исполняются основные положения Конвенции. И я должна сказать, что позитивно Организация Объединенных Наций отмечено законодательное установление запрета по недискриминации инвалидов. Второй момент. Существенное расширение доступности услуг для этой категории граждан, а также законодательное установление различных видов надзора за теми услугами и за доступностью тех услуг, которые предоставляются гражданам с ограниченными возможностями. Кроме того, в первичном отчете достаточно позитивно были оценены усилия Российской Федерации по реализации программы «Доступная среда». Я позволю себе привести некоторые цифры. Под потребности инвалидов на сегодняшний день адаптированы 57% объектов, которые они назвали первичными, необходимыми для их жизнедеятельности. Такое количество объектов, которые они включили в этот круг, составляет 36,6 тысячи объектов. В 4,8 раза до 9,7 тысячи, то есть это почти четверть от существующих в России школ, обеспечено инклюзивным образованием, где реально обучаются наши дети. Кроме того, начиная с 2016 года инклюзия стала появляться в детских дошкольных учреждениях, и сегодня уже 7079 детских дошкольных учреждений имеют реальную инклюзию. Кроме того, организовано скрытое субтитрирование на 8 общероссийских каналах, и количество часов субтитрирования, которые получают наши граждане с ограничениями слуха, тоже расширяется. Вы давали поручение, чтобы была продлена программа «Доступная среда». Программа «Доступная среда» продлена до 2025 года. И сейчас совместно с общественными организациями инвалидов, некоммерческими благотворительными организациями отрабатывается перечень мероприятий, которыми будет наполнена программа до 2025 года. Но, безусловно, нельзя сказать, что решены все задачи. Предстоит еще очень серьезный этап по поводу интеграции наших граждан с ограниченными возможностями в социум, который связан с существенным расширением и улучшением предоставляемых реабилитационных услуг, методик раннего сопровождения и так далее. Вы знаете, традиционная тема, которую мы всегда обсуждаем и которая, безусловно, связана с интеграцией инвалидов в социум, это, конечно, доступность технических средств реабилитации. Должна сказать, что начиная с 2012 года по 2018 год объем финансовых ресурсов у нас возрос в 1,5 раза, составил сейчас в 2018 году 31,2 миллиарда рублей. Но это не просто цифра, за этой цифрой стоит и улучшение реабилитационных услуг с точки зрения их высокотехнологичности. И второе, должна сказать, что в 2018 году за очень долгий период времени мы расширили перечень технических средств реабилитации и соответствующих услуг. Должна сказать, что в него включены были в 2018 году брайлевский дисплей и программное обеспечение электронного доступа, что имеет чрезвычайно важное значение для людей с ограничением зрения. Кроме того, для тех наших граждан, которые имеют ограничения и по слуху, и по зрению, увеличены бесплатные услуги по количеству часов по тифлосурдопереводу до 240 часов в зависимости от того, насколько есть ограничения по жизнедеятельности. Кроме того, я должна сказать, что расширен перечень заболеваний, при которых инвалидность устанавливается бессрочно, а детям до достижения совершеннолетнего возраста. Кроме того, теперь индивидуальная программа реабилитации может уточняться без пересмотра группы инвалидности, что вызывало очень серьезные нарекания со стороны инвалидов. И еще должна сказать, что в соответствии с вашим поручением, начиная с 2020 года, сейчас законодательные изменения находятся в высокой степени готовности, будет работать так называемый электронный сертификат, который предоставит возможность нашим гражданам самостоятельно приобретать средства реабилитации с оплатой за счет бюджета всех уровней в зависимости от того, где эта услуга предоставляется. Сейчас мы практически приблизились к окончательной отработке этой системы. И, наконец, 1 января 2019 года будет введена новая государственная услуга по сопровождению при содействии занятости инвалидов. Сегодня у нас трудоспособных инвалидов, стабильно занятыми считаются те, которые работают не менее 4 месяцев в году, 28%. Мы предполагаем, что к 2025 году их должно стать 50%, и сейчас серьезно работаем над взаимодействием инфраструктуры службы занятости, медико-социальной экспертизы, волонтерских организаций, работодателей и наставников. Сейчас принят стандарт взаимодействия, и мы рассчитываем, что это заработает, поскольку в соответствии с законом это массовая услуга, ее должны будут получать не менее 120 тысяч наших граждан. Это серьезная тема, над которой мы намерены работать, и я хочу заверить вас и всех наших коллег, что мы продолжим дальше работу по адаптации и интеграции наших граждан с ограниченными возможностями в активную жизнь.
Хорошо, спасибо. Вот надо будет нам в начале следующего года выбрать момент подходящий, посмотреть, как работают эти все инструменты по поддержке инвалидов, и отдельно поговорить на эту тему.
Хорошо, Владимир Владимирович, мы подготовимся.
Спасибо. В следующем году, в августе следующего года, в столице Татарстана, в Казани, должно пройти мировое первенство, мировой чемпионат по профессиональному мастерству. Как идет подготовка у нас?
Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. Наша страна присоединилась к движению WorldSkills International в 2015 году мы получили право провести международный всемирный чемпионат в Казани 22-27 августа. По вашему поручению, Владимир Владимирович, был создан оргкомитет. С 2016 года действует межведомственный план. И в течение этого периода на поддержку и развитие профтехобразования в стране и подготовки команды из бюджета было направлено 27 миллиардов 300 миллионов рублей. Я хочу отметить, что 1,3 миллиарда был направлен только на спортивное оснащение. То есть и очень важно, что этот 1,3 миллиарда после окончания чемпионата все это оборудование пойдет в те города, в которых будут проводиться национальные чемпионаты в 2019-2021 годах. Что очень важно, когда наша страна присоединилась к этому движению, началась подготовка нашей команды. Мы удивительная страна, потому что результаты были ошеломляющие. В 2017 году в Абу-Даби мы заняли первое место на всемирном чемпионате, в этом году осенью в Будапеште мы заняли первое место на еврочемпионате. Значит, было создано 7 межрегиональных центров компетенций. Было создано 165 ресурсных центров, которые работали постоянно. И самое главное, что подготовка к мировому чемпионату происходит через региональные чемпионаты, национальные чемпионаты. Таких региональных чемпионатов у нас проходит на сегодняшний день во всех регионах. И только по этому году у нас 40 тысяч человек, которые участвовали и работали по 146 компетенции. Что важно? Значит, будущий чемпионат принимают 80 стран. На сегодняшний день подтвердили свое участие 64 страны. Будет примерно 1600 конкурсантов, 1500 экспертов. Правительство Российской Федерации гарантирует, что и команды, и аккредитованные СМИ, и интернациональные, и международные организации приедут по упрощенному безвизовому режиму. Это очень важно. Теперь важно другое, что на чемпионате будет представлено 56 направлений деятельности по 6 основным блокам. Это строительство, это промышленное производство, это информационные и коммуникационные технологии, это дизайн и творчество, это услуги, сфера услуг, это, безусловно, обслуживание гражданского транспорта. Важно для нас следующее, что мы сейчас имеем возможность действительно определять новые компетенции, и в рамках заявленными нашими профессионалами эксперимента, там же в Казани, мы проведем соревнования по профессиям будущего, и весь мир это прекрасно принял. Хочу сказать, что мы провели в октябре этого года чемпионат по рабочим специальностям высоких технологий, и 20% участников было из других стран. Теперь я все-таки вернусь. У нас хорошие партнеры международные. Это ЮНЕСКО, ЮНЕСКО ЮНИВОК, это Международная организация труда, это АЭСР. Нашим стратегическим партнером является Росатом по проведению чемпионата. Что еще очень важно? Важно, что вот это движение дало импульс развитию среднего профессионального образования. Потому что все эти центры компетенции, они работают с нашими колледжами. На сегодняшний день, Владимир Иванович, у нас 3900 колледжей, Там обучаются 2 миллиона 900 тысяч наших ребят и примерно 256 тысяч преподавателей, из них 10% мастеров производственного обучения. И сейчас я могу точно говорить, что 914 колледжей оснащены по высшему мировому уровню. И это очень важно для нас, потому что прошло совсем мало времени. И мы действительно показали такие результаты. Вот импульс развития этого движения дал еще изменение структуры. У нас последние два года 59% школьников 9-11 класса поступают в СПО. Если мы, допустим, вспомним 2013 год, там было 42%. То есть рост совершенно очевидный. И вот это наш успех, наше и спортивных состязаний в том числе, это, конечно, дает большие-большие результаты. Что мне еще хочется сказать? Я благодарна нашим компаниям. У нас 159 компании, все крупнейшие госкорпорации участвуют в развитии нашего среднего профессионального образования и подготовки чемпионата самого движения. Я сразу хочу сказать, только по 2017 году 840 миллионов со стороны наших партнеров было направлено на оснащение региональных чемпионатов. И это все останется в регионах. Еще очень важный момент. Значит, наше движение «Молодые профессионалы России» создали свою академию. Там отучилось 30 тысяч экспертов, там отучилось 7 тысяч наших преподавателей. У нас сейчас 257 примерно колледжей, которые имеют профессионалов-преподавателей высшего уровня, и это очень здорово. И это направление, конечно, будем развивать дальше. Что я еще хочу отметить? Для нас сейчас очень важно в рамках и этого соревновательного движения, и самое главное, развитие профессиональной системы, потому что мы готовим рабочих для будущей России, нам очень важно ранняя профориентация наших детей. И в этом году, осенью, мы начали огромный проект вместе с нашими молодыми профессионалами, который называется «Билет в будущее». Это ранняя профориентация наших детей 6-11 класса. Вот прошло полтора месяца. Мы уже смогли через фестивали профессий охватить 30 тысяч наших ребят в 32 регионах. Я очень надеюсь, что к концу года мы доведем до 100 тысяч охват. Вот сегодня как раз открылся такой фестиваль в Санкт-Петербурге. И еще. Я очень благодарна нашим молодым профессионалам, что они заботятся и о тех наставниках, которым 50+, потому что в октябре этого года начинается серия чемпионатов «Навыки мудрости», где действительно люди, которые имеют опыт, в качестве наставников его передают. Ну и в заключение я хочу сказать, что мы очень надеемся, что и наша соревновательная программа, и самое главное, то, что дало развитию среднего профессионального образования, будет двигаться вперед. Спасибо.
Спасибо. Так, внимательно надо смотреть. Казань имеет хороший опыт, конечно, работы, подготовки таких мероприятий, но все равно, если что-то, нужно помогать и поддержать. Ну вот что, давайте поговорим о привлечении частных инвестиций в национальные проекты. Пожалуйста, Антон Германович.
Спасибо, Владимир Владимирович. Действительно, задача по росту, которую вы поставили в указе, возможно, решить только путем привлечения частных инвестиций. И в этих целях мы начали такой предметный диалог с компаниями, с предпринимателями. У нас совместно с Российским союзом предпринимателей, с РСПП, создан специальный такой рабочий орган, рабочая группа по содействию в реализации новых инвестиционных проектов. Деньги у компании есть, и наша задача заключается в том, чтобы помочь определиться с наилучшими инвестициями и в первую очередь по тем направлениям, по которым приняты национальные проекты, которые отвечают реализации национальных целей развития. Собрано предложение и подготовлен портфель проектных инициатив, который формировался как нашими федеральными отраслевыми ведомствами, так и группой компаний, с которыми мы взаимодействуем. Общее количество таких проектов насчитывает более 900 проектов. Проектные инициативы представлены в разной степени проработки. Мы сейчас осуществляем анализ этих инициатив. У нас привлекаются для этих целей наш институт развития, так называемый такой инвестиционный фильтр. Это Внешэкономбанк и Российский фонд прямых инвестиций. Из общего числа отобрано 174 инициативы. И эти инициативы являются заявками, по сути дела, частных инвесторов на реализацию проектов в общей стоимостью почти 10 триллионов рублей. С вложением около 3 триллионов только собственных средств. Наиболее готовы сейчас это 19 проектов на сумму почти 3 триллиона рублей. В качестве наиболее значимых для экономики Российской Федерации и для отдельных отраслей хотелось бы отметить несколько таких крупных проектов, именно крупных проектов. Это реализация минерально-сырьевого и логистического потенциала Арктики, предусматривающий выполнение национальной цели по увеличению грузопотока по Северному морскому пути до 80 миллионов тонн к 2024 году. Здесь у нас отвечает за это направление Минприроды, Минтранс, Минэнерго, участники крупные компании, такие как «Новатек», «Газпром», «Норильский никель», независимые нефтегазовые компании и другие. Крупный проект – также мы будем сопровождать, называется «Енисейская Сибирь». Здесь предусматривается реализация проекта в сфере металлургического производства, добычи полезных ископаемых, транспортная, энергетическая инфраструктура. В первую очередь этот проект будет реализовываться в Красноярском крае, Республике Тыве, Хакасии. Из крупных инвесторов это «Русал», «Роснефть», «СУЭК» и ряд других. Не менее такой значимый проект – это по сельскому хозяйству. И здесь предусматривается вложение средств в новые технологии, такие как цифровые системы управления в сельском хозяйстве, это беспилотные комбайны, создание цифровых карт урожайности, внесение соответствующей дифференциации удобрений в сельское хозяйство. Все это будет реализовываться с использованием последних технологий в области развития цифры. Участники здесь Роскосмос, Россельмаш. Ряд проектов тоже интересных в области экологии, в том числе по модернизации и выводу из эксплуатации устаревшего оборудования. Речь идет о инвестициях норильского никеля, Мечела. Речь идет также о создании объектов по утилизации отходов, ликвидации свалок. Здесь и такие компании, как «Лидер», «Еврохим», ряд других наших инвесторов. Мы договорились о том, что ход реализации взаимодействия с бизнесом будем ежеквартально рассматривать на президиумах национальных проектов, которые регулярно проводятся в правительстве Российской Федерации. В ходе работы, Владимир Владимирович, инвесторы обращаются к нам за дополнительными инструментами, которые необходимы для привлечения новых инвестиций. Что это за инструменты? Коллеги по бизнесу просят обеспечить неизменность регуляторных и налоговых условий. Мы по налоговым условиям договорились, что в первую очередь на шестилетнем периоде налоговые условия не будут меняться. Но коллеги просят и продлить такой, так сказать, налоговый режим, неизменность налогового режима на срок окупаемости проектов, если такие проекты вкладываются значительные объемы средств, не менее 10 миллиардов рублей. Далее, предлагается коллегами из бизнеса осуществлять возмещение тех налогов, которые получены от новых проектов, новые инвестиции, новые вложения, соответственно, будут новые налоги. И вот эти налоги возвращать на компенсацию тех расходов по инфраструктуре, которые предприниматели произвели. Речь идет об инфраструктуре такой, как дорожные, инфраструктура энергетическая, коммунальная и так далее. Это в том числе и социальная. И мы готовы и подготовили соответствующие законодательные инициативы, которые сейчас находятся в правительстве, и мы готовы здесь идти навстречу предпринимателям. Далее, очень востребованы для предпринимателей такие действующие уже инструменты, как механизм региональных инвестиционных проектов, использование территории опережающего развития, специнвестконтрактов. Мы также в ходе работы по таким проектам используем инструментарий, как действующие инструментарии, как субсидирование процентных ставок, лизинговую поддержку, компенсация части капитальных затрат, финансирование поддержки инфраструктуры. Все те инструменты, которые уже показали себя с положительной точки зрения в предыдущие годы. Поэтому мы сейчас подготовили законодательные инициативы, которые от нас требуют коллеги по бизнесу, и до конца года их, значит, в наших планах внести их уже в Государственную Думу и быстро принять в парламенте. К работе по увеличению инвестиций подключены у нас все федеральные отраслевые ведомства. Значит, сейчас у нас было совещание в правительстве, поставили соответствующие задачи по ведомствам в части привлечения инвестиций. И та платформа, которая у нас сейчас образовалась, это рабочая группа вместе с РСПП, является хорошей основой для того, чтобы наши ведомства с использованием тех возможностей, которые есть в каждом ведомстве, обеспечили бы те задачи по увеличению темпов инвестиций, которые нам необходимы для достижения показателей по экономическому росту. Сегодня, Владимир Ильич, когда вы выступали, действительно у нас объем, динамика инвестиций опережает темпы роста экономики. И действительно это говорит о том, что нам и дальше нужно создавать условия для того, чтобы инвестиции, по сути дела, создавали вклад в высокий темп роста в предстоящие годы. Спасибо.
Спасибо большое. Александр Николаевич, как бизнес оценивает те предложения, которые формулирует правительство?
Спасибо, Владимир Владимирович, за эту возможность высказать позицию бизнеса по механизмам, форматам привлечения частных инвестиций в проекты, связанные с реализацией национальных целей развития, национальных проектов. Я должен сказать, что те проекты, которые мы рассматривали в рамках рабочей группы, которую упомянул Антон Германович, они соответствуют как раз национальным приоритетам и национальным проектам. Если говорить о тех проектах, которые представлял бизнес, частный бизнес прежде всего, то мы стопроцентную гарантию даем, что есть полное соответствие таким национальным проектам, как рост производительности труда и эффективности, внедрение наилучших доступных технологий и экологии, и расширение экспортных возможностей, импортозамещения. Поэтому исходим как раз из того, что не надо тут специально, так сказать, фильтровать наши проекты, проекты частного бизнеса на предмет, соответствует или нет. Мы изначально ориентируемся именно на эти цели. Кроме того, я хотел бы сказать, что те проекты, которые мы отобрали, рассматривая инициативы, инвестиционные инициативы и ведомства, бизнеса и так далее, это не просто хорошие инвестиционные идеи. В рабочей группе мы обсуждаем прежде всего проекты на ненулевой стадии с уже рассчитанными финансово-экономическими показателями. И в этой связи мы хотели бы уточнить определение того, что такое новый инвестиционный проект. Потому что наша рабочая группа официально по постановлению правительства называется «Рабочая группа по рассмотрению новых инвестиционных проектов». Вот здесь мы считаем, что проект должен быть все-таки детально проработан, должна быть проведена работа по разработке проектно-сметной документации. В ряде случаев, может быть, даже и какие-то капитальные затраты уже осуществлены на подготовку площадок или инфраструктуры, с тем, чтобы это были просто не просто идеи, а действительно проекты, которые, что называется, можно реализовать хоть завтра. Согласен с Антоном Германовичем о том, что необходимо ускорить принятие законопроектов по совершенству ряда механизмов, связанных с привлечением инвестиций. Антон Германович даже жестко поставил вопрос. Бизнес требует. Бизнес на самом деле ждет от правительства и парламента того, что будет понят правильно, и то, что вот большинство проектов, о которых мы говорим, могут быть реализованы, когда будет более определенная инвестиционная среда и предсказуемость этой среды. Если говорить о тех двух инструментах, которые сейчас, что называется, близки к внесению в Государственную Думу, находятся на сносях, то это прежде всего, скорректированный закон о специнвестконтрактах. Договорились с правительством о том, что специнвестконтракты должны ориентироваться на требования высокотехнологичности, экспортной ориентированности и так далее. И этот более высокий уровень требований, видимо, предполагает то, что специнвестконтракты должны иметь не только такие меры поддержки, как стабилизационную оговорку, то есть неизменность регулирования, регуляторных фискальных условий на период реализации проекта, ну и целый ряд налоговых льгот, в том числе по налогу на прибыль. Что касается нового инструмента, который предлагает Минфин, соглашение о защите и поощрении инвестиций, то в первую очередь здесь, видимо, речь идет о как раз стабилизационной оговорке для проектов с высоким объемом инвестиций за счет собственных средств. Если в спиках это 1 миллиард рублей и выше, то в соглашениях о защите инвестиций это 3 миллиарда собственных средств и не менее 10 миллиардов общий объем проектов. Но здесь очень важно, чтобы эти механизмы не конкурировали друг с другом, не создавали возможности арбитража, а действительно давали ниши для разного рода проектов частных инвесторов. Безусловно говоря, о стабильности условий ведения бизнеса, как условий реализации инвестпроектов, мы должны несколько аспектов выделить, и бизнес об этом говорит в ходе обсуждения конкретных инвестпроектов. Ну, во-первых, в ряде случаев необходима корректировка регуляторики. Есть запрос на уточнение тарифного законодательства. Ну, вот в частности, целый ряд инвестпроектов компаний вынужден компании их скорректировать в связи с тем, что окончательные тарифные решения принимались несколько иначе, чем предполагалось, скажем, год назад. И даже в таких отраслях, как, например, здравоохранение, тоже определенность нужна для реализации инвестпроектов. Иначе ограничиваются возможности привлечения частных инвестиций. Также мы считаем, что стоит максимально снизить барьеры для зарубежных инвесторов, которые приходят в Россию с инновационными технологиями. Те, кто приходит не просто инвестировать, в том числе в финансовые инструменты, но приходит с технологиями, они должны, безусловно, быть наиболее желательными инвесторами, ну, естественно, при условии, что они при определенных условиях оставят и передадут эти технологии российской стороне. В ряде случаев, наоборот, инвесторам требуется стабильность и неизменность регуляторики, поскольку ожидание радикальных изменений не позволяет реализовать инвестиционные проекты. Ну, в частности, вот мы видим на примере рыбохозяйства, комплекса, там обсуждается, как изменить механизмы регуляторные, и инвестиции в объеме примерно 135 миллиардов в режиме стендбай, в режиме ожидания. Нужно определяться, так сказать, здесь необходимо ли радикально менять, или можно ли реализовать схему инвестиций и большую собираемость налогов и сборов в обмен на стабильность. В целом деятельность вот, созданной правительством рабочей группы по привлечению частных инвестиций и в государственные проекты, соответствующие национальным приоритетам, и работа по определению форм поддержки частных инвесторов, на мой взгляд, она вот, оправдала форматы и механизмы деятельности нашей совместной. И, безусловно, я согласен с Антоном Германовичем, что надо эту работу сделать системной, постоянной, поэтому предложение о проведении регулярных обсуждений ежеквартальных по этой теме с участием бизнеса на площадке Президиума Совета по стратегическому развитию было бы, наверное, вполне уместным. Спасибо.
Спасибо большое, Александр Николаевич. Так, пожалуйста, коллеги, кто хотел бы добавить что-то? Прошу.
Владимир Владимирович, данные материалы и результаты работы этой рабочей группы пока широко неизвестны, и мы тоже их, собственно, не имели. Но вот сейчас в докладе прозвучало, что отобрано определенное количество проектов, около 174 инициатив, которые требуют 10 триллионов рублей, из них 3 триллиона собственных средств предприятий. Остается вопрос, за счет чего остальные, допустим, это кредитные ресурсы могут быть или бюджетные средства. В предварительных материалах, которые попадали тут в обсуждение, видно, что многие предприятия на эти проекты запрашивают бюджетные средства. Как на субсидии, как в капитал, так и на отдельные проекты, скажем, инфраструктурного характера, которые сопровождают эти проекты. Получилось так, что, предложив эти проекты, мы получили волну запроса на бюджетные инвестиции, государственные инвестиции в эти проекты. Часть проектов, я предполагаю, потому что я сейчас выскажу, в чем суть моего предложения, часть проектов, я предполагаю, которые могли бы осуществляться за частные инвестиции, теперь, ну, в общем, просят дополнительную государственную поддержку. В части регулирования, вот там СПИКов, возмещения, там, возврата части налогов или другие, я считаю, это нормально, когда это будет общий режим для всех. Если же проекты увеличивают бюджетные инвестиции, причем по, ну, заранее не проговоренным критериям, здесь может оказаться такой индивидуальный подход, исключительный, эксклюзивный, который может уменьшить конкурентную среду. Вот я в этой связи высказываю беспокойство, что в подготовке такого рода сегодня проектов, их обсуждения, не проговорены изначальные правила и принципы такого участия государства. В любом случае, Счетная палата впоследствии будет иметь отношение к анализу таких ситуаций. И насколько это было обосновано. Ну, в общем-то, я считаю, что чтобы уменьшить, в том числе, коррупционную составляющую и создать некие общие правила, рамку, ну, вот, наверное, стоит заранее, перед тем, как окончательно подвести итог под этими проектами, договориться от некоторых общих правил, на которых участвует государство. Вот вижу такую, ну, пока изъян, но, может быть, мы просто не видели окончательных материалов. Ну и второй момент просто, поскольку сама эта тема пошла от известного поручения, связанного с возможностью уплатить или там интересом к тому, чтобы многие компании уплатили часть средств в бюджет за счет сверхприбыли, там обсуждалась цифра 500 миллиардов рублей. И, собственно, от этого пошло обсуждение вот этих потом возможных проектов. В тот момент, когда эта информация стала известна рынку, тогда капитализация данных компаний обрушилась на больше, чем на 5%, больше, чем на 400 миллиардов рублей. Сегодня, ну, скажем, от того поручения уже отошли, но оно имеет очень сильный негативный такой тренд, ну, хвост в информационной среде. В том числе даже на сегодняшнем форуме многие задавали этот вопрос, будет ли дальше продолжение этого проекта. Пока вот сейчас в рассмотрении даже этих проектов идет вот этот как бы негативный оттенок. Их нужно совершенно отделить, вот, рассмотрение этих новых проектов, чтобы это вообще была как совершенно новая тема, связанная с нацпроектами. Но пока вот это еще не рассоединили. Я просто думаю, надо как-то продумать, как это сделать, чтобы это были не связанные темы. Потому что, тем не менее, вот пока это есть.
Андрей Иванович, пожалуйста.
Хочу успокоить Алексея Леонидовича сразу. Значит, это, конечно, является прямым продолжением той темы. И именно, собственно, бизнес и выступил с инициативой, чтобы предоставление возможности участия в национальных проектах стало альтернативой какого-либо фискального изъятия сверхдоходов. А сверхдоходов никто вообще даже и не спорил. Они есть, сумма больше, чем 500 миллиардов рублей и так далее. По сути дела, речь идет о создании условий, при которых бизнес будет вкладывать деньги в проекты, а не направлять на дивиденды. Сегодня целая значительная часть из тех 14 компаний, которые были изначально, так и поступают. Я не хочу их называть. Часть компаний планировала тогда направить до 80% этих дополнительной прибыли, полученной, напомню, от обесценения рубля, значит, направить именно на дивиденды. Сейчас, насколько я понимаю, уже ситуация несколько колеблется. Теперь о чем идет речь? Значит, на самом деле, вот те цифры, которые называл Антон Германович, значит, там порядка, ну, их на самом деле 153 проекта более-менее проработано, значит, порядка 5 триллионов рублей, это общий объем рассмотренных заявок. Из них сейчас, на сегодняшний день, к юридическому оформлению готово порядка 20 проектов. Но сумма очень большая, это примерно 1 триллион рублей. Это в основном транспортные проекты. Из них основная часть этих проектов – это вложение в проект «Москва-Казань» скоростной магистрали, к которой бизнес проявляет очень большой интерес. И рельсы, и вагонный парк, и так далее, и так далее. Это ряд других транспортных проектов. Там, я не буду сейчас повторять то, что говорил Антон Геннадьевич, примерно это 20 проектов. проектов. Значит, конечно, надо как можно быстрее выходить на подписание юридически обязывающих соглашений. Значит, там минимальные, на самом деле, минимальные затраты со стороны государства, минимальный спрос. В основном это действительно регуляторная и налоговая стабильность. Вот. Также те инструменты, которые сейчас предусмотрены в имеющихся проектах законов, которые сейчас проходили обсуждение. Это закон о поддержке капиталовложений и поправки в закон о СПИКах. Поэтому я считаю, что та работа рабочей группы, вот она сейчас получила конкретный результат в виде вот этих 20 проектов. Их надо 12 совсем проработанных, 8 там чуть менее, значит, проработанных, но тоже практически готовы. Их надо как можно быстрее, значит, запускать в производство. Вот этот триллион, кстати, 12 проектов, не 20, а 12. Которых я сказал. И последнее, что касается критериев, эти критерии обсуждались на самом первом заседании рабочей группы, которую возглавляют два наших коллеги, и они в решениях рабочей группы соответствующим образом зафиксированы. Спасибо.
Спасибо большое. Ну, вот если такие озабоченности возникают, я думаю, что целесообразно пошире это освещать, объяснять, в том числе условия, которые предлагаются правительством. Ну, а может быть, что-то и конкретизировать так, как Алексей Леонидович предложил. Уважаемые коллеги, мы с вами хорошо знаем, это аксиома, без честных инвестиций мы вряд ли сможем добиться тех результатов, которые ожидаем, решения тех задач, которые для себя сформулировали. Поэтому это одно из основных, на самом деле, ключевых направлений нашей работы. Это целый комплекс работы, связанный с созданием условий, с поддержкой бизнеса, с разбюрокрачиванием всех этих процессов, со снятием лишних и ненужных административных барьеров, с эффективными бюджетными вложениями, именно с эффективными, с организацией работы на федеральном уровне и на региональном. Это большой-большой комплекс работ. В целом ситуация такова, что у нас есть все основания полагать, что мы сможем решить эту задачу. Но нужно только работать напряженно и в тесном контакте с теми людьми, которые вот со своей стороны и должны присоединиться к этому процессу выполнения общенациональных задач. А национальный бизнес в этом не может не быть заинтересован, потому что вложения в собственную экономику, они всегда самые надежные. Спасибо вам большое.